Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, привет.
Здравствуй.
Черный крест на белом фоне. Таков символ одного из рыцарских орденов, который играл одну из ключевых ролей в формировании современной Европы. Правда, играл тысячу лет назад. Начиная с тысячи лет назад. Нам орден больше знаком, Тевтонский орден больше знаком по кастрюлеголовым рыцарям из фильма про Александра Невского. Но и помимо битвы на Чудском озере, в истории этого ордена были и знатные, и не такие знатные истории.
Кстати, некоторые люди говорят, что вот эти кастрюли головые рыцари, эти образы из фильма про Александра Невского, они на самом деле не соответствуют
действительности. Вот, об этом как раз мы сегодня обязательно побеседуем. Насколько вот все деятельность реальная преломляется сквозь историю и преломляется, естественно, ну, в том числе победителями.
Ну, к чему мы, собственно, говорим сегодня о Тевтонском ордене? Потому что 19 ноября, как считается, 1190 года он был основан в Палестине, как и многие другие организации, которые возникали в ходе крестовых походов, но вскоре перебазировался на северо-восток Европы, и именно на этот орден возлагалась большая ответственность по борьбе с нехристианами.
Ну, по факту, чаще это выглядело как некий элемент религиозной агрессии, распространения католического влияния в Прибалтике, попытки принести в русские княжества.
Но, кстати, еще и можно сказать, наверное, что этот орден начинался как такой медицинский, благотворительный. Помогали исцелять воинов, да? Лечить.
И, кстати, я подумал, слово благотворительность применение к 12 веку.
Ну, мне кажется, вполне. Почему нет? Про символику вначале ты говорил, да? И как раз нужно упомянуть и девиз. Не зря я сказала исцелять, потому что девиз звучит так. Помогать, защищать, исцелять. Ну и, наверное, каждое слово можно изучить и поискать в нем какой-то потайной смысл.
Да, и для тех времен, для сегодняшних, потому что вот очень любопытный момент, насколько сегодня организации, фонды, благотворительные или просто, ну как сказать, кружки по интересам берут себе в название вот такие исторические термины, так сейчас наверняка, ну не наверняка, Тевтонский орден в той или иной форме, в иной, наверное, форме в первую очередь существует, правда, занимается совсем другим и больше
соответствует... Но, кстати, не совсем, по-прежнему в больницах тоже, с чего начинали.
Я как раз хотел сказать, больше как раз соответствует непосредственно девизу, нежели тем действиям, которые многие больше запомнили из учебников истории или из тех же самых кинофильмов. Побеседуем, естественно, подробнее сейчас об истории, о значимости, об эволюции и о сегодняшнем тоже, наверное, существовании тоже немножечко затронем. Писатель, журналист и историк Вольфганг Акунов у нас на телефонной связи и на видеосвязи также. Вольфганг Викторович, здравствуйте.
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 Вольфганг Викторович, наверное, самый главный вопрос для начала, для фундамента. Что самое главное, что самое примечательное можно отметить в истории?
В истории Тевтонского ордена можно отметить в качестве самого примечательного то, что он на протяжении всех столетий своего подверженного различным превратностям существования продолжал, наряду с другими функциями, отпавшими со временем, осуществлять свою основную функцию, а именно странноприимческую, госпитальерскую функцию. Он был основан, считается, в 1190 году, это вот по официальной точке зрения летописцев самого Тевтонского ордена, да? Ордена Святой Девы Марии. Вот книга вашего покорного слуги, одна из четырех книг, написанных им по истории ордена на протяжении последних 30 лет. По мнению другого ордена, ордена святого Иоанна Иерусалимского, крупнейшим из преемников которого является современный чисто католический мальтийский орден, папский, скажем так. Так вот, по мнению ионитов или современных мальтийцев, Тевтонский орден поначалу был частью их ордена святого Иоанна и существовал еще до 1190 года в городе Иерусалиме. Историки Тевтонского ордена придерживаются иной точки зрения. Они не признают своей подчиненности изначальной ионитам. Но это не столь важно в настоящий момент. Важно то, что орден был основан как братство по оказанию гостеприимства и достаточно примитивной по тем временам, да, мы говорим о XI веке, медицинской помощи не воинам первоначально, а паломникам, пилигримам, которые пребывали в святую землю со всего христианского мира для того, чтобы поклониться ветхозаветным и новозаветным святыням. Слово «паломник», кстати, напрямую связано с странствием в Святую Землю, потому что, приходя туда, эти пилигримы, странники по латыни, в качестве зримого доказательства своего пребывания в Святой Земле брали с собой пальму, пальмовую ветвь, и, если им удавалось вернуться домой, хранили ее на протяжении поколений за образами и выносили верное воскресенье. Верное воскресенье – это замена пальмового воскресенья, потому что в северных землях, как и у нас на Руси, пальмы не растут. Так вот, когда в 1187 году крестоносцы утратили Иерусалим, вновь занятый мусульманами, начались крестовые походы по возвращению Святого Града, идеального центра христианского мира, как западного, так и восточного. И в ходе одного из этих крестовых походов в 1190 году под городом Акрой или Сен-Жан-Акром или Аконом, это настоящее время Ако в Израиле, в стане крестоносцев, осаждавших крепость, несколько благочестивых купцов из немецких городов Бремена и Любека создали полевой госпиталь «Лазарет». Вот тут уже лечили воинов, членов крестоносного войска, создавшего Акон.
Вольфганг Викторович,
существует ли реальная связь между предполагаемым древним госпиталем немецким в Иерусалиме, якобы подчинявшимся ордену ионитов изначально, и вот этим новым 1190 года, основанным под Акой, большой вопрос. Но, тем не менее, так сказать, с целью продлить древность ордена, некоторые орденские историки считают, что да, такая связь была.
Вольфганг Викторович,
в 1198 году.
Давайте немножечко чуть-чуть хотелось вас попросить, знаете, вот о чем рассказать подробнее? Именно да. О том, что большинству, наверное, известно, большинство людей знает не так много. И, соответственно, большая часть ассоциаций это все-таки вот рыцари, рыцари, рыцари. Вот где произошла вот эта смена? Почему произошла вот эта смена? Угу. Да, и, соответственно, переброска из Ближнего Востока в Европу.
Этому Тевтонскому странноприимному братству был придан статус военно-монашеского или духовно-рыцарского ордена, то есть организация, которая наряду с госпитальерской деятельностью, никогда не прекращавшейся, стала во все большей степени брать на себя военные функции. Это было связано с тем, что крестоносные войска состояли в основном из ополченцев. То есть это были фактически вооруженные паломники. Слово «крестовый поход» – это не что иное, как крестный ход, только с оружием. Оружие они были вынуждены использовать, поскольку увеличилась агрессивность сарацин, да, их врагов или огорян. И, поклонившись святыням, большинство крестоносцев возвращалось домой. И земли, завоеванные, отвоеванные христианами, отвоеванные, хочу подчеркнуть, потому что это Сирия и Палестина, Египет, это древнейшие христианские провинции. И говорить о завоевании их, это неверно. Это все равно, что говорить, что христиане завоевали Испанию. Они ее отвоевали. Это древние христианские земли, точно такие же древние христианские провинции, как на Иберийском полуострове, которые были в свое время арабским халифатом завоеваны. И христиане их отвоевали. Поэтому, мне кажется, говорить о крестовых походах как о чисто завоевательных походах исторически несправедливо. Это была такая же реконкиста, такое же отвоевание, такое же возвращение христиан в свои древние христианские земли.
А в Прибалтике тогда все-таки что было? Как вот это расценивать? Я опять же все веду к тому,
так
что...
Вот, когда крестоносцы, основная часть крестоносцев ушла домой, земли освобожденные было некем удерживать. И вот тогда была принята совершенно гениальная идея на вооружение. До этого считалось, что монахи и вообще священнослужители, это люди, которые должны только молиться и ни в коем случае не брать в руки меч. Да, сказано, взявший меч, мечом погибнет. Но удалось увлечь людей меча, воинов, рыцарей, потому что к тому времени, к XI-XII веках, на Западе Европы фактически воин, это был конный воин, рыцарь. Пехота играла чисто вспомогательное значение. Поэтому понятия рыцарь и воин, милес, были синонимами. Стать их удалось убедить стать монахами, взять на себя монашеские обеты нестяжания, то есть бедности, послушания и безбрачия или целомудрия.
А тевтонцы были первым орденом, кто монахов сделал воинами или нет?
Первым орденом, кто сделал монахов воинами, был орден, которому принадлежит и ваш покорный слуга, орден храма бедных соратников Христа и храма Соломонова, известный больше под своим французским названием «Тамплиеры» или латинским названием «Темпларии». Этот орден был создан в 1118, 119 или 1120 году, до сих пор спорят. Когда было решено в целях обороны эффективной Святой Земли придать воинские рыцарские функции и тевтонам, до того занимавшимся чисто страноприимной госпитальерской деятельностью, то как бы их учителями в военном отношении стали тамплиеры, так же, как госпитальеры и они-то были их учителями в плане страноприимной госпитальерской деятельности. И поэтому тевтонским рыцарем был в качестве орденского одеяния дан белый тамплиерский плащ. По легенде, тогдашний глава ордена тамплиеров в Аконе передал и даже надел свой белый плащ на первого рыцаря, магистра тевтонского ордена. Да? В то время как поначалу главами тевтонского ордена страноприимства были монахи, например, Сигибранд, такой легендарный, или Сибранд. Вот. А этот первый, Генрих или Герман Вальпото или Вальботе, получил белый тамплиерский плащ из рук магистра тамплиерского ордена, тем самым как бы признав его главенство в военном отношении. Со временем были конфликты между этими двумя орденами. Тамплиеры обращались к папе Римскому, требовали отобрать белый плащ у тевтонов. И кончилось тем, что тевтонам дали черный крест. У тамплиеров, как известно, красный крест, который до сих пор является символом лечения.
Ольга Викторович, а я вот здесь как раз хотел бы вас по символике, наверное, тоже спросить. Вот да. И у вас лично, как человека, занимается изучением истории, собственно говоря, наверное, просвещением, тоже можно сказать это слово. Какие вот ощущения, мысли, эмоции относительно того, что вот этот символ, черный крест на белом фоне, в связи с событиями Великой Отечественной, Второй мировой, ассоциируется вот именно уже вот с этой частью германской истории?
Дело в том, что существует неосновательное, необоснованное представление о том, что якобы Тевтонский орден был, так сказать, выражаясь в крайней форме, предтечей германского национал-социализма, да, предтечей фашизма. Это неверно. Или лежал в основе создания прусского милитаристского государства. Дело в том, что действительно Пруссия, светское государство, сложилось на бывшей территории прусского орденского государства Тевтонского ордена, который в 1525 году последним суверенным прусским верховным магистром, хохмайстером, было преобразовано в светское герцогство, секуляризовано, подчинено на первых порах как вассальное государство польскому королевству, и со временем вот эта вот бывшая прусская территория, отнюдь не вся территория, а только прусское орденское государство, бывшего Тевтонского ордена, причем, надо сказать, что этот верховный магистр, невеликий, заметьте, неправильно называть глав Тевтонского ордена великими магистрами. Так назывались и называются главы орденов других, в частности, тех же самых ионитов, госпитальеров, мальтийцев, тамплиеров и так далее. А у тевтонов латинское название было «магистр генералис», да, генеральный магистр, или супремус магистр, верховный магистр, а по-немецки хохмайстер. Вот. Так вот, он, этот Альбрехт Гогенцоллерн Ансбах, принял лютеранство, он отрекся от католической веры, и все его прусские рыцари приняли протестантизм. И далее со временем на этом месте возникло прусское, светское, протестантское государство, лютеранское. Там были короли действительно воинствующие, но, скажем, Фридрих Великий, да, такой архетип прусского короля, солдата, он собирался снести замок верховных магистров в Мариенбурге, теперешнем польском Мальборке, с большим трудом его отговорили. То есть они относились к Тевтонскому ордену как к пережитку, не любили о нем вспоминать, тем более, что орден оставался католическим и, соответственно, ориентировался на главных врагов прусских королей за объединение Германии в борьбе австрийских императоров.
Ольга Викторович, а когда вот произошел этот момент, когда...
Во время войны с Наполеоном, освободительной войны с Наполеоном в 1813 году, прусские короли, желая вспомнить о каком-то национальном прошлом, обратились по совету немецких романтиков, Макса фон Шенкендорфа и других, к памяти Тевтонского ордена. И они учредили награду, так называемый Железный крест. Это известный очень знак, который вот имеет в своей основе Тевтонский крест. Видите?
Угу.
Видно, нет?
Да-да-да.
Вот. И со временем, он стал восприниматься уже, так сказать, как символ возрожденного Тевтонского ордена. Например, Макс фон Шенкендорф, немецкий поэт, писал в своем стихотворении об учреждении этого Железного креста, что вокруг ленты этого креста обвивается слава древних имен, и король есть его магистр или мастер, который обрел древний знак. Но это уже все задним числом было приписано, понимаете? Вот. И потом, впоследствии, германские императоры из фамилии Гогенцоллернов, которые действительно происходили генетически от этого прусского верховного магистра Альбрехта, да, они стали уже в 19 веке, в эпоху развития национализма повсеместного, а не только в Германии, тевтонских рыцарей представлять как силу колонизационную, осуществлявшую натиск на восток с целью германизации этих земель, германизации живших там славян, что никогда не входило в функции Тевтонского ордена. Тевтонский орден имел свою основную функцию после переноса своей деятельности из утерянной Палестины сперва на территорию Трансильвании между Венгрией и Румынией, а потом на территорию Пруссии по просьбе прусского князя.
Вольган Викторович, а вот разрешите, пожалуйста, я вас все-таки здесь прерву, потому что очень любопытный момент возникает. А что все-таки получается важнее? Символика? Потому что вот действительно вы очень хорошо показали этот пример, что за него цепляются там, цепляются здесь. Для чего? Потому что символ очень красивый, очень значимый, очень с историей. Или все-таки вот что-то истинное, что-то действительно, что вот с 12 века пронесли?
Потому что настоящий Тевтонский ордер в 1938 году, когда Австрия была присоединена к гитлеровской Германии, тот же был запрещен.
Во.
И в гитлеровской Германии Тевтонский орден находился под запретом. И земли его были конфискованы.
И в какой-то мере символику задействовали.
В 1809 года тевтонских земель не было. Их конфисковал еще Наполеон. Вот. А они продолжали существовать на территории Австрии. Но в 1938 году национал-социалисты покончили с орденом и в Австрии. И орден возродился только в 1947 году. В Австрийской республике послевоенной. А в Германию, в ФРГ, он попал еще позже.
Но это вот же был уже совсем другой орден, Вольфганг Викторович. Совсем с другими целями.
Официально продолжает существовать непрерывно. В 1809 году действительно он был ликвидирован, распущен на территории германских земель, которые Наполеон подчинил себе. Он создал Рейнский союз из вассальных германских государств. Он не только Тевтонский орден ликвидировал. Он, исходя из рациональных вольтерианских представлений, ликвидировал вообще все и монашеские, и военно-монашеские ордена, и ионитов, и других. Вот. И орден Тевтонский сохранился только в католической Австрии. В 1834 году начались попытки его реорганизации. Во главе были поставлены эрцгерцоги, то есть принцы наследные императорского австрийского дома, Габсбургов, как и раньше было. И орден фактически превратился в династический орден Габсбургов. Он занимался тоже и госпитальерской деятельностью, строил госпитали в ходе Первой мировой войны, поезда санитарные и так далее, как и мальтийцы. Вот. Но в основном он был связан с династией Габсбургов. В 1918 году, как известно, в Австрии произошла революция после Первой мировой войны, как и в Германии. И австрийское республиканское правительство поставило вопрос, как это так? Тевтонский орден существует, а во главе его стоит принц, да, из династии Габсбургов, свергнутый. Это не что иное, как логово монархистов. Надо его ликвидировать и имущество отобрать. И тогда, в 1923 году, в Базеле, в Швейцарии, опасаясь республиканского правительства за пределами страны, сохранившиеся члены Тевтонского ордена приняли решение его реорганизовать в очередной раз. Не отменить, реорганизовать. То есть ему был опять придан чисто монашеский статус с чисто санитарными функциями. Во главе был поставлен аббат католический, монах. До сих пор, вот теперешний верховный магистр Франк Боярд, он тоже монах, да, аббат. И рыцарский институт надолго был ликвидирован. Однако после Второй мировой войны был введен в Тевтонском ордене опять институт почетных рыцарей, эренритеров. Вот, например, первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германии, доктор Конрад Аденауэр, он был на этих основаниях рыцарем Тевтонского ордена. Министр обороны ФРГ Франц Йозеф Штраус, известный, да, он был тоже членом Тевтонского ордена, но в статусе фамильяра, он не был рыцарем, и так далее. Вот это надо учитывать.
А можно ли ожидать, что в ближайшее время, в какой-нибудь, может быть, ну, в ближайшей перспективе имеется в виду, вот орден может быть возрожден куда-то, не возрожден, развит, получит большее распространение. Почему? Ну, потому что обращение к истории очень популярно, обращение к символике очень популярно. И, соответственно, каким-то образом вовлечение может ли произойти в серьезную, в общественную, в политическую жизнь?
Дело в том, что орден и так расширяется постепенно, создаются... Дело в том, что существует институт фамильяров, да? Фамильяры кто такие? Члены орденской семьи. То есть это как бы неполноправные члены ордена, они светские люди. Это существовало еще и в средние века. Далеко не все члены ордена принимали на себя монашеские обеты. Да, вот эти три упомянутые. Вот. Существовали полубратья, там, полукрестники, братья-сорианты, фамильяры и так далее. То есть такая иерархическая связь. Все более и более, более близкая к светской жизни. Так вот, фамильяры – это люди... чисто светские, они не принимают на себя вот этих трех монашеских обетов, но стараются всеми силами помогать ордену в его благотворительной деятельности. Вот именно в соответствии с его лозунгом триединым «помогать, спасать, лечить».
Но принадлежность-то важнее здесь будет?
Простите?
Ну, имеется в виду, я имел в виду, что благотворительностью-то занимаются, ну, очень многие. Другое дело, если это все происходит вот как-то вот в рамках принадлежности.
Благотворительностью орден занимается с 12 века.
Нет, я имел в виду вот к тому, что вы прям перед этим говорили. О том, что вы прям вот буквально перед этим говорили, о том, что кто-то не принадлежа к ордену, не принадлежа, вот не следуя тем обетам, которые существуют, но тем не менее ведет деятельность в том направлении.
Понимаете? Угу. Они не следуют обетам, они не являются монахами. Они не являются рыцарями-монахами. Но они, тем не менее, являются членами орденской семьи. И вот увеличение количества этих светских членов является свидетельством отдания дани времени.
А да, есть сейчас что, какие-нибудь...
Даже, вот Мальтийский орден, для сравнения. В нем тоже, так сказать, больше 10 тысяч членов. Рыцарей, рыцарского звания, да, не говоря, так сказать, о других.
Воля Владимирович, я прошу прощения, две минутки остаются.
Только 100.
Вот, я как раз хотел уточнить.
А какие, все были монахами.
Какие формальные требования сейчас существуют? Есть ли они для того, чтобы так или иначе причислять себя либо вот к фамильярам, либо непосредственно к ордену, или это сейчас вот невозможно?
Дело в том, что нет, почему? Для принадлежности к Тевтонскому ордену в настоящее время обязательно исповедовать римско-католическую веру. Был период в истории ордена, в эпоху реформации, да, в конце 15-го, начале 16 века, когда был так называемый триконфессионализм или троеверие, когда члены Тевтонского ордена, одновременно состоя в нем, могли быть и католиками, и реформатами, кальвинистами, и лютеранами, евангелистами. Да, хотя верховный магистр всегда оставался католиком. Надо сказать, что после того, как Альбрехт Бранденбург, ансбахский верховный магистр Пруссии, захватил власть в Пруссии...
Воля Федорович, полминутки остались, прошу прощения, полминутки.
Все тевтонские рыцари, которые оставались на территории Священной Римской империи германской нации, обратились к папе римскому, своему духовному владыке, и тот передал магистру германских земель, дочь-майстру или магистру Тевтонии, титул верховного магистра. И он стал называться Hoch und Deutschmeister. То есть был период, когда вот борьба конфессиональная, религиозная, играла большую роль.
Вот это очень, конечно, интересный момент, когда католический изначально принцип в итоге в счете разделяется, не разделяется, а дополняется другими конфессиями. Вольган Викторович, вам спасибо огромное за интересную беседу. Времени, увы, просто не хватает, чтобы все осветить так, как хотелось бы. Вольган Кокунов, эфир «Радио Спутник».